Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня наш гость – профессор, доктор философских наук Андрей Медушевский. Мы поговорим о конституционных проектах, в их роли в судьбах России, тем более, что таких развилок, связанных с конституционными разнообразными планами, проектами, было достаточно много. Можно ли говорить вот как о первых для России конституционных проектах, о попытках ограничить самодержавие в такие давние годы, как времена смуты, там, когда ограничивали Василия Шуйского, или там какие-то были документы, связывавшие приглашенного королевича Владислава. Вот, то есть, все идет оттуда, из глубины веков.
Я думаю, что везде идея конституционных ограничений монархической власти появляется первоначально как продукт аристократической оппозиции. Это касается и Великобритании, где, как известно, бароны потребовали Великую хартию вольности. Это касается Франции XVI века, когда гугенотская аристократия выступала против сверхцентрализованной власти монархов. И это касается, конечно, и России, где боярская аристократия выступала против усиление монархической власти, начиная с Ивана III, при Василии III, через эпоху Ивана Грозного. И, собственно, наивысший расцвет эти идеи получили в период смуты. Это и выборы Бориса Годунова накануне смуты, это и проект Конституции королевича Владислава, это и так называемые записи Шуйского, а по некоторым данным и Михаила Романова, которые они давали перед вступлением на престол, где содержались основные гарантии неприкосновенности собственности, имущества, жизни, чести представителей аристократии крупнейшей. Так что в этом смысле Россия не является исключением из правила, и истоки конституционализма, по-видимому, следует искать именно в этот период.
Ну вот тогда не получилось, или если взять события 1730-х годов, кондиции, там призвание на престол Анны Иоанновны, тоже она неудачная попытка. Почему в России ничего не получалось в это время, хотя в Европе, в общем, что-то из таких конституционных проектов выходило?
Ну, справедливости ради следует сказать, что и в Европе мы не видим особого расцвета конституционализма в этот период, потому что XVIII век, и тем более первая половина XVIII века, это Европа абсолютных монархий, не считая Великобритании, где существовала выраженная парламентская монархия. Все остальные государства Европы – это монархии, причем, например, Франция – это классическая абсолютная монархия. Так что и здесь Россия не является исключением. Другое дело, что все попытки ограничения монархической власти, которые предпринимались в условиях кризисов, наталкивались на, ну, скажем так, сопротивление чрезвычайно консервативной российской почвы. Дело в том, что в России в этот период происходит усиление крепостного права, появляется особый класс шляхетства или помещиков, и возникает возможность балансировать для власти между традиционной феодальной аристократией и помещиками. Вот с этим как раз и связан кризис 1730 года, когда верховники, то есть представители генералитета, можно сказать, высших аристократических слоев, хотели ввести ограниченную монархию по образцу Швеции или Польши. Анна Иоанновна поняла, что она может этого не делать, опираясь на более широкие слои дворянства. Мы знаем, что это эпоха правления гвардии начинается в этот период, по существу дворянской. И таким образом она вышла из этого кризиса, не ослабив собственной власти и не подписав кондиций, то есть не ограничив себя по основным вопросам защиты прав личности, собственности, политических прав аристократии, сохранив абсолютную власть в незыблемом виде, как она была создана Петром Великим.
Ну, вы сказали, что в Европе вот не получалось, но в Америке получилось, в Соединенных Штатах, собственно. В этом смысле Соединенные Штаты тогда стали примером для Европы?
Ну, можно сказать, что идея конституционализма в чистом виде проявляется именно в период американской и французской революции. революция. Это конец XVIII века, и эта ситуация осознания гражданским обществом своих прав. Не случайно все конституции начинаются со слов «мы народ». Закрепляем права, которые являются неотчуждаемыми. И в этом смысле появление первых писанных конституций, таких вот фундаментальных, оно как раз свидетельствует о появлении гражданской нации. В России этот процесс был остановлен крепостным правом. И, как мы знаем, и в этот период, и в последующий формирование гражданской нации шло очень и очень медленно, скорее по культурным параметрам, нежели по социально-экономическим.
Но ведь были конституционные проекты Никиты Панина при Екатерине II или Спиранского при Александре I. У них, значит, не было никаких шансов, так сказать, без революции.
Нужно сказать, что проекты эпохи так называемого просвещенного абсолютизма, то есть проекты Паниных, фон Визиных, Безбородко и других, они фактически не предполагали ограничения монархической власти. Единственное, что они имели в виду, это создание рационального полицейского государства. Полицейского государства в немецком понимании слова «Polizeistaat», то есть государство, которое опирается на законы. И в этом смысле проект Сената Панина, он, собственно, был призван ввести процедуру для утверждения монархических указов. Это не было создание парламентаризма в чистом виде. Проект Безбородко и другие проекты этого времени, они, собственно говоря, продолжали ту же линию. Создание рационального государства, опирающегося на законы. Диктатура закона, говоря современным языком, это была, а не конституция. Что касается проектов начала XIX века, если мы возьмем Спиранского, декабристов, туда, безусловно, здесь речь шла уже о более серьезных изменениях, создании представительных институтов, собственно, проект Спиранского, а также проект Новосильцева, уставная грамота Российской империи, проекты Конституции Царства Польского, проекты Конституции, которые Александр I дал немецким княжествам после Венского конгресса и победы над Наполеоном. Основные законы Финляндии, вот весь этот корпус документов, он говорит о появлении идеи монархического конституционализма, который выражается концепцией дуалистической монархии. То есть есть парламент, есть монарх, и между ними устанавливается определенное соотношение при, конечно, решающей роли монарха. Но все эти проекты не реализовались в России. Они только обсуждались в закрытых сферах и не получили практического применения.
Ну, у революционеров-то, у декабристов были другие проекты, собственно. Конституционная монархия у Муравьёва и фактически республика такая с диктатурой, правда, скорее, так сказать, такого военного лидера Пестеля. Но вот мы можем себе представить победу декабристов и реализацию подобных проектов?
Да, действительно, Никита Муравьев предполагал ввести в России некоторый аналог Конституции Соединенных Штатов Америки. Он ориентировался на проект штата Массачусетс, а Пестель ориентировался в основном на Конституции Французской революции, имея в виду также бонапартистский опыт, предполагая не федеративное, а унитарное государство. Можно сказать, что да, гипотетически мы можем поставить вопрос о том, как эти проекты могли быть реализованы в России. Ответ, на мой взгляд, заключается в том, чтобы посмотреть на страны, где такие проекты реализовались. Это Испания, где, например, движение Риего, военные революции, так называемые, реализовали подобные проекты. Это некоторые страны Латинской Америки, где возникали военные диктатуры, которые выполняли функции модернизации, то есть отмена крепостного права, установление формального юридического равенства, в ряде случаев отмены колониального господства в последующий период. Но все эти режимы были чрезвычайно нестабильны, и они предполагали постоянную череду переворотов и контрпереворотов. Если мы возьмем Испанию, то это постоянные войны между сторонниками монархии и республики. И это продолжалось на протяжении всего XIX века. Я думаю, что да, в случае реализации подобных проектов в России мы получили бы политическую нестабильность, достаточно длительную, которая завершилась бы установлением авторитарного режима той или иной направленности. Возможно, в виде реставрации монархии, опять-таки.
Если говорить о последующих временах, ну вот мы видим сюжет такой трагический с убийством Александра II в тот день, когда он фактически утвердил документы, которые прокладывали путь к системе такого ограниченного народного представительства. Александр III документы своего отца не одобрил. Ну вот можно ли опять же говорить, что это решение 1881 года и проложило путь к последующим революционным событиям в России?
Я думаю, что схематично говоря, можно так сказать. И так именно считали русские либеральные историки этого времени. Например, Корнилов, который писал об эпохе Александра II очень подробно, и другие. И дело здесь связано не только с Конституцией, но вообще со всем блоком реформ, который проводил Александр II. Это, конечно, крестьянская реформа, освобождение крестьян, причем с землей во многом. Это судебная реформа, включая создание суда присяжных. Реформа, которая имеет значение до настоящего времени по своей идеологии. Это городская реформа, это военная реформа, это реформа местного самоуправления. Фактически вводились начала гражданского равенства и попытка введения ограниченного представительного института, реализация проекта Лорис Меликова, должна была стать своеобразным завершением вот всего этого процесса модернизации, который был начат, но проводился непоследовательно. Он начал сворачиваться уже в эпоху Александра II, во вторую половину его царствования, под влиянием трудностей и под влиянием консерваторов. И действительно, убийство Александра II положило начало радикальному повороту во внутренней политике, принятию закона о незыблемости самодержавия, фактически введению чрезвычайного положения, которое сохранялось вплоть до революции, и сворачиванию вот всех этих основных социальных реформ. Таким образом, можно предположить, опять-таки гипотетически, что сохранение этого курса и осторожное проведение социальных реформ при постепенном ограничении монархического абсолютизма, при его, так сказать, трансформации в правовое государство, дало бы, ну, если не избежание революции, то во всяком случае избежание революции в столь резких, кровавых, деструктивных формах с столь тяжелыми последствиями для страны.
Я хотел бы уточнить, а можно ли говорить, что российское самодержавие во второй половине XIX века, ближе к концу, было ограничено, вот, но не представительством, а бюрократией?
Но оно, конечно, было ограничено бюрократией, поскольку всякая власть ограничена реальными ресурсами, которые она может использовать для собственного функционирования. Но ведь речь идет здесь не о правовых ограничениях, а о фактических. Тогда можно говорить о том, что реальная власть ограничена очень многими факторами, не только бюрократией, но, например, системой коммуникаций, связанных с географическим пространством, историческими традициями, наличием ресурсов административных, военных, политических и так далее. То есть, да, тогда слово «ограничение» мы понимаем не в правовом, а в чисто, я бы сказал, административно-управленческом смысле.
Ну вот просто у коллеги Соловьева есть достаточно подробное описание того, как работал бюрократический механизм в Российской империи, и было много случаев, когда повеление монарха заканчивалось ничем или, так сказать, выхолащивалось, или на долгие годы задерживалось, так как бюрократия имела много способов законных абсолютно, какая-то группа тормозить проведение даже, так сказать, прямого такого указания царя в жизнь.
Безусловно, но это судьба очень многих российских реформ, начиная с реформ Петра Великого, многие из которых были заявлены, но не доведены до конца. Собственно говоря, на наших глазах аналогичные вещи происходили с реформами Горбачева и Ельцина, как мы знаем. И даже сегодня мы видим тот же самый процесс. Безусловно, бюрократия, в особенности если эта бюрократия осознает себя как силу, если она имеет определенный уровень консолидации и самосознания своего корпоративного, она представляет собой мощную силу, которая способна бросить вызов и самодержавию. Тем более, что формально она никак не отделена от самодержавия. Она является его продолжением в административной сфере.
На ваш взгляд, Андрей Николаевич, когда закончилось традиционное самодержавие? Вот можно ли считать, что манифест 17 октября 5 года и последовавшие основные законы Российской империи – это и была первая российская конституция? Ну или недоконституция?
Я думаю, что да, это правильный тезис. Можно сказать, что манифест 17 октября 1905 года и основные законы в редакции 1906 года были существенным шагом в направлении создания дуалистической монархии. Формально, юридически мы получаем конструкцию власти, которая предполагает двухпалатный парламент, это Государственная Дума и Государственный Совет. Если они выступают консолидированно, они могут противостоять монарху, например, в вопросах принятия бюджета или законодательства. И дело не меняет даже тот факт, что в основных законах монарх продолжает именоваться самодержцем. Конечно, многое в этой системе зависело не только от формально-юридических вещей, потому что формально-юридически мы можем говорить о введении дуалистической монархии по образцу Германии, Австро-Венгрии и ряда других государств. Но, конечно, в этом политическом режиме монарх, институт монархии явно преобладал. В связи с тем, что существовал слабый парламентаризм, правительство целиком зависело от монарха, и все основные властные ресурсы были у монарха. Он имел также огромное указное право. В целом, существовал спор в литературе по этому вопросу, и некоторые интерпретировали данную систему как мнимый конституционализм, имея в виду именно сохранение наследия самодержавия, преобладание монархического компонента над парламентским компонентом. Но я не сказал бы, что это уникальная особенность России. По существу мы имеем ту же систему в Германии, того же времени в Германской империи, в Австро-Венгрии, да и в ряде других стран. И в этом смысле это была переходная форма. Кстати говоря, был спор о том, является ли вот эта форма постоянной или она является переходной. И является, если она переходная, то это переход к чему? К парламентской республике, к президентской республике или к каким-то другим формам, к смешанной форме правления. Вот так ставился вопрос уже тогда в юридической и политической литературе. Но и кроме того, мы можем сказать, что развитие процесса ограничения монархической власти, оно во многом продолжалось и в последующее время. И, собственно, переход России к республике в 1917 году и был связан с тем, что монархия не смогла стабилизировать политическую систему. В это время временное правительство выступает уже с идеей учредительного собрания, готовит проекты Конституции России. И если мы обратимся к содержанию этих проектов, то они очень напоминают конструкцию парламентско-президентской системы, которая была реализована в Веймарской Германии того же времени, в 1918 году, или в соседней Финляндии. Была принята сходная форма правления.
Цена революции.
Андрей Николаевич, тогда продолжайте, собственно, вот спор вы сказали был в литературе, да?
Я рассказал, что спор этот завершился практически тем простым обстоятельством, что уже в скором времени осуществился переход к республике. Она была провозглашена 1 марта 1917 года. В результате февральской революции и создания временного правительства, и не случайно временное правительство поставило себе главной задачей принять принятие законодательства об учредительном собрании и разработку полноценной российской конституции. Вот эта работа велась очень тщательно, и можно сказать, что те проекты, которые до нас дошли, позволяют сделать предположение, что учредительное собрание могло принять конституцию парламентско-президентской республики, которая напоминала форму правления Веймарской республики, принятую в Германии почти тогда же, в 1918 году. И аналогичная форма правления была принята в Финляндии тогда же. Вот я думаю, что это сопоставимые, так сказать, величины или сопоставимые проекты для того, чтобы охарактеризовать, как развивалась правовая мысль и политический процесс после Первой мировой войны.
Да, но можно говорить ведь теперь о реальности. Большевики-то реализовали свой проект Конституции 18-го года, но потом его переделали для Советского Союза в целом в 24-м году. Вот этот дискриминационный для всех слоев, кроме пролетариев, проект, он что-то дал позитивное для развития страны или нет?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что вообще, когда мы говорим советские конституции и советский конституционализм, мы понимаем, что здесь есть противоречие в определении. Потому что, конечно, речь не идет о реальных конституциях, если под конституциями мы понимаем какое-то ограничение власти. Фактически все советские конституции просто камуфлировали реальную диктатуру. И это относится и к первой советской конституции 1918 года, которая честно признавала, что формой правления в Советской России является диктатура. Вот это парадоксальная ситуация, когда Конституция фиксирует диктатуру, вводя систему советов как альтернативу полноценному парламентаризму. Ну и можно сказать, что продолжением этой системы стала Конституция 1924 года, Конституция СССР, которая развивала принципы федерализма, но одновременно развивала и принципы советской диктатуры, камуфлируя реальную однопартийную власть. Если говорить о том, что положительного вводили эти конституции, можно было бы сказать, что во многом ответ зависит от того, как вообще относиться к революции. Дело в том, что та модель политического устройства, которая была введена большевиками, представляла собой мобилизационный политический режим, впоследствии он получил название тоталитарного, который имел чрезвычайно важную особенность. Он позволял